Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Подаренное священство». Сегодня третья, заключительная часть. Я думаю, вы знаете, что мы все являемся грешниками. Мы все являемся профессиональными грешниками. Вы спрашиваете, что это значит? При покаянии Бог спасает только наши души, а наша плоть остается греховной, как и до покаяния. Иисус не пришел к нам в плоти на землю, чтобы отремонтировать нашу извращенную плоть, но Он сотворил в нас совершенно новое творение через нетленное Божье семя. Поэтому новое творение в нас имеет сущность Бога и грешить не может. Поэтому мы не являемся больше погибшими грешниками, но мы являемся, так сказать, благородными грешниками, которые прошли или осуществили на себе полное окунание. Подробнее этот вопрос не будем рассматривать, потому что это пойдет слишком далеко. Небо приходит в движение, а за это служение мы не платим, но оно нам подарено. Если вы совершаете за кого-нибудь прошение, то вы, как говорили в СССР после революции, не получите красные штаны или красную юбку. Их получали отличившиеся, как поощрение. А среди религиозных людей в Германии говорили, как только грош в шкатулке зашуршит, так и душа твоя на небо спешит. Но в отношении этой поговорки мы должны сказать решительное «нет», потому что это противоречит Писанию. С этими поисками спасения мы не имеем ничего общего и никогда не хотим иметь с ними дело. Наше служение является бесплатным. По этому поводу Господь Иисус говорит: «Даром получили, даром давайте». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 8. Это является главным принципом в Божьем Царствии. Где слово «Евангелия» связывают с деньгами, там и сатана запускает свои когти. Для примера напоминаю вам об одном ученике Иисуса по имени Иуда Искариот. Сначала было его сердце наполнено деньгами, а затем в него вошел еще и сатана. При этом он завладел деньгами, а в заключение всего он повесился. В этом мы видим принцип сатаны. В этом служении мы, как священники в Новом Завете, в духе приходим в небесное святилище, которое Господь Иисус учредил в Новом Завете, согласно посланию евреям, глава 10, стих 19. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. А теперь мы займемся рассмотрением высказывания о первородных, согласно книге «Числа», глава 8, стих 16, и особенно стих 18. «И взял левитов вместо всех первенцев у сынов Израилевых». Это значит, что Бог взял из среды сынов Израилевых левитов вместо первородных, которые, собственно, так или иначе принадлежали Богу. С точки зрения Бога или на основании права Бога, было бы правильно, если бы Он избрал из всех колен Израиля всех первородных и предопределил их для священства. Тогда обучение или инструктирование из 12 колен стало бы по причине непослушания и неверия очень проблематичным. Если Господь Иисус имел уже со священниками из одного колена так много нужды, то насколько больше нужд он имел бы с первородными из 12 колен, которые желали каждый свое мнение сказать. Поэтому Святой Дух сообщает нам в стихе 18: «И взял левитов вместо всех первенцев у сынов Израилевых». Я думаю, что вы это понимаете. А теперь обратимся еще к книге «Числа», глава 3, стих 45, где находим еще одну интересную вещь, которая подтверждает предшествующее. Итак, «Числа», глава 3, стихи 44 и 45. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми левитов вместо всех первенцев из сынов Израиля, и скот левитов вместо скота их, пусть левиты будут мои, я Господь». А теперь заметим себе то, что действительно находится в первородстве человека, что касается данного Богом творческого исполнения, то из-за греха оно, это первородство, абстрактно совершенно потеряно. Из-за греховности нашей плоти мы не имеем больше правильный библейский взор. Это очень печально. Первородный должен был представлять и нести преимущество власти и высочества. Обращаю при этом ваше внимание также на Христа, как первородного. Он был единственным более 2000 лет тому назад среди многих-многих людей. Это было также положение левитов, священников, этих священников по сравнению с 11 коленами. Согласно этого высказывания, все священники были первородными, ведь они были взяты вместо первородных, как читаем в книге «Числа» 3:45. Прообразно в этих вещах мы видим священство Церкви Иисуса сегодня, что и в отношении нас подтверждено, как читаем у Иакова, глава 1, стих 18. «Восхотев Он, то есть Бог, родил нас словом истины через свое нетленное семя, чтобы нам быть известным плодом первородства Его созданий. Таким образом, мы ведем свое первородство уже от этих прообразов, что и в Новом Завете подтверждается». Однако не только мы, но и наш Господь Иисус, как первосвященник, ведет начало своего служения от первородства, а свое первородство Иисус ведет от своего рождения Марией, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 1, стих 25. «И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он, то есть Иосиф, нарек ему имя Иисус». В отношении первородства Иисуса мы читаем также в послании Римлянам, в главе 8, стих 29. «Ибо кого он, то есть Бог, предузнал до основания мира, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Если даже материал данной проповеди является немного трудноватым, то это не страшно. По этому поводу русские говорят: «Трудно в учении, легко в бою». И если согласно книге «Числа», глава 3, стих 45, левиты принадлежали Богу, но еще не были куплены высокой ценой жертвы Иисуса Христа, то насколько больше мы еще не вошли тогда в это положение, насколько больше мы, которых Бог так дорого купил себе в Новом Завете для священства небесной славы. На основании связи левитского священства с законом это священство было несовершенным и подчинено времени. Со смертью Господа Иисуса оно утратило свое значение. Об этом мы читаем в послании евреям, глава 7, стих 11. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Другими словами, можно сказать, если бы левитское священство было совершенным, то не было бы нужды восставать другому священнику по чину Мельхиседека. А мы с вами знаем, что закон ничего не довел до совершенства, поэтому он был всего лишь детоводителем ко Христу. Как читаем в послании евреям, глава 7, стих 19. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Или послание Галатам, глава 3, стих 24. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Поэтому наше священство не уступает левитам, но уступает тому, о котором в Святом Писании сказано. «Ты священник» – послание евреям, глава 7, стих 17. В этом первосвященнике мы нуждались. Он был единственным, который вообще справился с проблемами наших грехов. Поэтому мы вновь и вновь будем его благодарить за его великое дело на Голгофском кресте. И чтобы Голгофа постоянно и навеки оставалась центром вашего разговора. А что касается превосходства нашего священства по сравнению священства левитов, то об этом сообщил нам апостол Петр в первом своем послании в главе 2 стих 9. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, народ, взятый в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Как видите, в отличие от священства левитов, мы являемся не просто священством, а являемся царственным священством. Мы стоим на целую голову выше левитов даже в отношении самого священнического служения. Наше священническое служение простирается от прославления Бога и до прошений за всех искупленных Господа Иисуса. И в практическом оказании помощи в любом виде мы Господом Иисусом не только не ограничены, но Он даже призывает нас к этому, как читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стихи 17 и 18. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». В этом мы видим наше практическое священническое служение. Но мы являемся не просто священством, а являемся царственным священством. Следовательно, наше священническое служение связано с царствованием, с управлением. Где? Но не здесь, на этой материальной земле. По этому поводу наш Господь Иисус говорит в Евангелии от Матфея, глава 28, стих 18. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне от Отца всякая власть на небе и на земле». А поскольку мы, как говорит Слово Божие, будем Иисусу равны, то будем с Ним управлять на новой земле. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 2. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем равны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Нашим местом пребывания, можно сказать, наше место жительства будет находиться в небесном Иерусалиме. Но один пункт нашей деятельности будет заключаться в том, что мы вместе с Иисусом будем управлять всеми жильцами на новой земле. В них мы увидим всех спасенных из тысячелетнего мирного царства, всех израильтян, спасенных по закону, и всех спасенных до закона, которые будут там пребывать как гости. Не напрасно апостол Петр может сказать: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, народ, взятый в удел». Он не говорит: «Вы являетесь царями». Мы имеем в Слове Божьем различные высказывания о том, что мы являемся священством. Но Петр уточняет теперь и говорит, что мы являемся царственным священством. Обращаю ваше внимание совершенно особенно на тот факт, что мы являемся царственным священством. Но посмотрим на этот факт еще с другой точки зрения. Как мы приходим к слову «царственное»? Потому что наш Господь Иисус является главой над всеми начальствами и властями, которые сотворены Им и для Него, как читаем в послании Колоссянам, глава 1, стих 16. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». А когда многие из этих начальств и властей вместе с сатаной восстали против своего Творца, против Бога, то он их практически обнажил и подверг позору, как читаем в послании Колоссянам, глава 2, стих 15. Когда он, то есть Иисус, обнажил начальство и власти, то он открыто выставил их на смотр и этим самым одержал над ними триумф. Поэтому Иисус будет царем на новой земле. Вы все еще сомневаетесь? А ведь об этом написано в Слове Божьем. Чтобы это знать, мы должны быть в Слове Божьем дома. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, глава 1, стихи с 30 по 33. «И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Там, на новой земле, наш Господь Иисус будет царем навеки. А поскольку наша глава является царем, то есть глава церкви, то и нам присваивается этот титул «царственное». В доказательство того факта, что мы вместе с Иисусом будем царствовать на новой земле, приведу довольно длинный отрезок из книги Откровения. Там однозначно сказано, что мы будем царствовать на новой земле. Книга Откровения, глава 5, стихи с 1 по 10. «И видел я, — говорит Иоанн, — в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: „Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее?“ и никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни даже посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, Иисус, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». И я взглянул, и вот посреди престола и четырех живых существ и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре живых существа и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, и народа, и племени». А теперь самое главное, что Святой Дух желает нам сообщить по нашей теме. Стих 10. «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Но ведь материальной земли больше нет. Здесь мы однозначно видим, что в вечности мы будем с Иисусом на новой земле царствовать. Для этого Он сделал нас, Богу нашему, царственным священством и даже царями наравне с Иисусом, наравне с Собой. Мы являемся народом священников. В соответствии с этим обетованием на первый план выступает вторая часть стиха 7 в книге «Числа», глава 18. «И ты, и сыны твои с тобою, наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику и что внутри, за завесою, и служите. А теперь самое главное, вам даю я в дар службу священства». «Вам даю я в дар службу священства». А апостол Петр идет дальше, как мы выше читали в первом его послании, в главе 2, стих 9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Для чего? Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Поэтому сейчас, во время благодати, мы, все дети Божии, возвещаем погибшему миру, всем слушателям, добродетели сущности Иисуса Христа. В одном стихе 9 из первого послания Петра, глава 2, который гласит: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, народ, взятый в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». В одном этом стихе 9 обобщена вся наша тема, о которой мы читаем в нашем главном тексте у Иисуса Навина, глава 18, стих 7. «А левитам нет части между вами, ибо священство Господне есть удел их». Господь Иисус не только нас спас, но сотворил нас священством и предопределил для нас небесное священство как величайший дар, как читаем в книге Откровения, глава 5, стих 10. «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». А поскольку в вечности, о которой здесь говорится, материальной земли больше не будет, то речь здесь идет о духовной земле, согласно Откровениям, глава 21, стих 1. Поэтому наш Господь Иисус сделал нас чрезвычайно богатыми. Если Слово Божье о нас сообщает, а если дети, то наследники, наследники Божьи. Послание Римлянам, глава 8, стих 17. То в этом сообщении Святой Дух указывает назад, на наше детство, на тот факт, что мы есть дети Божьи. А если в этом стихе дальше читаем «сонаследники же Христу», то Святой Дух указывает назад на Христа, на наследника всего. Поэтому мы, как священство небесное, уже здесь на земле будем свидетельствовать о преимуществах нашего Господа Иисуса, как Он сказал в Деяниях апостолов, глава 1, стих 8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». А поскольку мы стали во Христе такими богатыми, в чем мы в вечности практически убедимся, то постоянно будем славить Его чудное, Его мощное имя и единственно Ему приносить славу и благодарение. Аминь.